Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе, дорогие радонежцы, братья и сестры! В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Роман Столопов. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8, гудок 495-959-59-39. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. Я сейчас кратко сделаю несколько объявлений и представлю наших дорогих гостей, с которыми вы будете сегодня беседовать, задавать вопросы или просто слушать. В ближайшее воскресенье, дорогие братья и сестры, православный женский день. Святых праведных жен мироносец, их было 7. Равноапостольная Мария Магдалина, Марфа и Мария, Мария Клеопова, Сусанна, Иоанна и Соломия. По всем православным приходам пройдут службы и поздравят нас, женщин, с этим прекрасным весенним пасхальным женским днем. Жуковское благочиние особо отмечает этот день. Замечательный батюшка, боголюбивый и человеколюбивый отец Николай Струков, благочинный, очень большое внимание уделяет культуре. Как только его на все хватает, он окормляет и многочисленных прихожан, и выстроил, и строит еще храмы, строит богадельню, создал великолепный музей, школу народных ремесел. Всех его благих и богоугодных дел не перечислишь. И вот в честь дня жен-мироносец, женского дня православного, 18 мая в среду в Центральном дворце культуры города Жуковского в 19 часов пройдет большой праздничный концерт. Приехать могут все желающие. Это в городе Жуковском, 18 мая, среда, 19 часов. 26 мая в Международном славянском культурном центре Черниговский переулок 9/13, 18:30 тоже пройдет концерт, посвященный Дням славянской письменности и культуры, в котором примут участие замечательные мастера искусств, в том числе прекрасный, милостью Божией, музыкант, скрипач-виртуоз Андрей Викторович Волошин. Приходите, это 26 мая, четверг, 18:30, Славянский центр, Черниговский переулок 9/13. Приближается и день рождения святого государя-мученика Николая II Александровича, 19 мая. Вот позвольте, я прочту несколько строк из манифеста императора Александра III. Этот манифест был обнародован 12 мая по новому стилю 1881 года, то есть ровно 135 лет назад. И вот Александр III так писал. «Глаз Божий повелевает нам стать бодро на дело правления, в уповании на божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений». Посвящая себя великому нашему служению, мы призываем всех верных подданных наших служить нам и государству верой и правдой, к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю русскую, к утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды». Так и хочется эти слова золотыми буквами высечь где-то там на Кремлевской стене, потому что слова поистине золотые. Царь Александр III эти слова претворял в жизнь народа. И я очень-очень рада, что сегодня гостьей нашей радиостанции является любимая всеми нами, трудящаяся как жена мироносица на Ниве православия, председатель благотворительного фонда во имя Ея Императорского Высочества, великой княгине Ольги Александровны, наша дорогая Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Добрый вечер, Ольга Николаевна.
Добрый вечер, и Христос воскресе.
Воистину воскресе. И вы, как всегда, не одна. С вами известный православный общественный деятель и писатель Андрей Юрьевич Хвалин. Андрей Юрьевич, здрасте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Сильные, дорогие радиослушатели.
Ольга Николаевна, мы всегда ждем вас на радио «Радонеж» с большим уважением к вам и радостью. И вот недавно вы побывали на Царской Голгофе, на Урале. Немножечко расскажите об этой поездке.
Да, вы знаете, это был действительно подарок мне большой, потому что я получила приглашение с Владыки приехать именно на службы туда. И я счастлива, что я все-таки могла это сделать, осуществить. Полетела я отсюда в четверг рано утром, вылетела, и попала как раз вот, простите, не в пятницу утром. В пятницу утром и попала на вынос плащаницы, и также потом на погребение и так дальше. И так что, в общем, все эти вот четыре дня...
Это в храме на крови там
служила? Это было, да? И в храме на крови. Я была и на Ганиной яме, я была и на Среднеуральском женском. Это отец Сергий пригласил меня тоже. Это на раннюю литургию, то выражайте. Уже там быть в 7 часов утра в лесу.
Ой, так дай вам Бог здоровья.
Вставала в 4 часа утра, пока... Оделась, пока доехала, пока что. Так что очень интересно, очень душеподъемно, очень много народу было, я вам скажу. И что на меня сильное впечатление произвело, конечно, я все-таки за утренню я была в храме на крови, потому что я тут же остановилась в Патриаршем подворье, так что мне было перейти просто дорогу через это. И хорошо отслужили, значит, за утреннюю, и как только она закончилась, перед тем, как начать литургию, отец Максим
Меняйло,
который поехал в Иерусалим за благодатным огнем, он вошел с факелом этого благодатного огня как раз.
Это уже в субботу, да?
Это уже в субботу утром, с субботы на воскресенье. И, значит, вот с благодатным огнем. Для меня это было, я первый раз так встречала его. И это был для меня подарок большой, потому что не ожидала этого. Было очень торжественно. Должна сказать, что меня удивило спокойствие публики, которая была в верхнем храме на крови. Толкучки не было. Не было вот это, знаете, что все сразу навалились, так сказать. Нет, каждый смиренно подходил со свечечкой, зажигал от факела, зажигал огонь.
От благодатного огня.
Да. Да, замечательно. Так что, вы знаете, так это было все красиво, благочинно, смиренно, что я даже поразила, что именно этот огонь, видно, подействовал на людей. И они очень так это спокойно, никто не толкался, никто не ругался.
И он так же, как в Иерусалиме, не обжигался этот огонь, да? Такой же был?
Я не пробовала, но у меня было позволение попробовать, но я все-таки не рискнула. Не рискнула просто почему? Потому что это было бы еще одно испытание. То есть, понимаете, действительно ли это так или нет? Я просто верю, что нет.
Ну, мы все верим, конечно, это чудо великое, да? То, что сходит благодатный огонь в Иерусалиме. И посмотрите, он всегда сходит каждый год именно на нашу Пасху православную.
Конечно.
Не на католическую, не на какую-то другую.
Потому что, понимаете, в общем так, католическая Пасха очень часто, я помню, когда я жила еще в Южной Америке, то, в общем, получалось так, что люди обыкновенно едут на пляж, проводят время там и так дальше. В общем, в храм, конечно, мало кто ходил. А у нас все-таки и наша молодежь воспитана так, чтобы, если что, так хоть раз в год пойти, хотя бы на эту Понимаете, это особенное, конечно.
О, да, это даже, знаете, Ольга Николаевна, в советское время и то храмы на Пасху всегда были переполнены. Конечно. Всегда.
Конечно, конечно.
Душа всегда тянулась к вере, а теперь тем да. более. А владыка Кирилл вас встречал там, да?
Да, да. Но он служил, сам служил. И вот, кроме того, я же говорю, уже в Светлое Воскресенье он служил в Троицком храме, и потом шел крестный ход, они останавливались по дороге. У креста, потом еще на месте, где был раньше Софийский собор. И потом, значит, подошли, встречали их очень торжественно в храме на крови. И опять-таки тут, знаете, эти вот лестницы, которые спускаются вниз, как раз так же самое, как в июле месяце, ну да, как 17 июля. Но не было столько народу, но было очень много. Для меня это было... Я первый раз на такой службе в Екатеринбурге, и я вам скажу, что много народу было. Очень
да,
много.
Удивительно. Народу. Урал, царская Голгофа, и вот, мне кажется, оттуда прямо и возрождение идет.
Безусловно.
Вот помните, на Ганиной яме когда-то, 25 лет назад, я помню, мы ездили, там же тайга была, болото. Болото. Вы даже в своей книге пишете, что чуть не заблудились.
Да, вот. Совершенно верно.
А теперь там как град Китиж.
Нет, поэтому... ну вообще, слушайте, сколько, и это самое, один Ганина яма, так там сколько, 6-8 храмов стоит.
Да, деревянные, красивые.
Ну, один сейчас они уже сделали немножко, так сказать, более солидно, но во всяком случае, а возьмите отец Сергий Романов, он же там поставил 3-4
да,
храма.
Да, и монастырь еще, строит... еще женский у него.
Женский монастырь у него полно там.
Спарительницы хлебов.
Да, да, да. Так что очень торжественно.
Недаром он носит фамилию Романов, да?
Да, я помню, когда он хотел со мной познакомиться в 92-м-3 году, и мне как раз вот Зеленов как раз приходил и говорит, вот с вами хочет познакомиться такой Николай Романов. Я говорю, ну вот еще один, видеть не хочу. И потом он, значит, опять подходит. Я говорю, я сказала, что я не хочу с ним встречаться. В это время он подходит сам и говорит, я не тот Романов, про которого вы думаете. Я просто Николай Романов. Ну и тут, значит, связалось наше знакомство, разговор, так что я
да,
увидела, что он никакого не претендент никакого. Я думала, что кто-то опять, знаете, хочет разыгрывать из себя что-то. Но человек, который доказал свою верность, который действительно любит государя и посвятил свою жизнь этому, действительно.
Да.
Да, и это, потом, это и много лет прошло, 93-й год, я помню, мы поднимали вот это да. бревно, третье с левой стороны, третье бревно на храме на крови. Так что, действительно, это что-то. Вспомнить это.
Ольга да. Николаевна, а вот ваш фонд во имя Ее Императорского Высочества, Великой Княгини Ольги Александровны, у вас же там сейчас какая-то новая программа, да, по пути цесаревича?
Я просто хочу подчеркнуть, что это родная младшая сестра государя как раз. Да, да это в этом
и
году...
ваша свекровь.
Да, моя свекровь. Программа, в общем, у нас, конечно, такая, что именно вот отмечаем
125-летие
со дня путешествия цесаревича на восток. Конечно, он там многие страны объехал, Индию в том числе, и Бурму, и это. Но главным образом, конечно, его тянуло, его интересовала всегда Япония. И он посетил Японию.
И там он был ранен?
И там он был ранен, конечно. Мы в прошлом году, в ноябре месяце, были в Владивостоке, тоже приглашены в Морречфлот, который праздновал, отмечал тоже свое 125-летие университета. Но и будучи там, то мы все-таки на несколько дней поехали в Токио посмотреть, что и как. А главным образом мне хотелось посетить музей, в котором находилась именно эта шашка и платок, которым...
И кровь там даже осталась.
Да. И, конечно, очень многое. Получили документы для, так сказать, опознания и для работы. Так что это был очень успешный вояж туда или поездка. Так что я довольна, очень, очень хорошо было.
А там православная церковь в Японии, автономная
там православная церковь? Там не только церковь, есть, конечно, но мы даже были в монастыре, который маленький монастырь, но очаровательный. Он на полдороги от аэропорта. Он был фактически мужской, но он стал, по-моему, так как не было мужского. Сейчас он женский.
Но там это подвязался. Надо сказать, что это наша церковь, Московской патриархии.
Да.
Этот монастырь Московской патриархии.
А вот автономная церковь японская православная, да, она там существует?
Да, существует, прекрасно развивается. Раньше были, но это связаны были, если на этот вопрос, это привнесенные конфликты, связаны были с оккупацией Японии. Поэтому сложности возникли с юрисдикцией. А теперь это преодолено. Храм, который построил святитель Николай Касаткин, Николай Японский, он так и называется, Николай До Большой. Он принадлежит японской автономной церкви теперь. Что интересно, наследник цесаревич Николай Александрович должен был присутствовать на освящении этого храма специально. Так сделали. Надо иметь в виду, что основная цель путешествия на восток — это была духовная, миссионерская цель. Об этом нельзя забывать. Потом уже следующие образовательные, так сказать, наследник цесаревич по воле своего отца, императора Александра III, дедушки Тихона Николаевича, вот супруга Ольги Николаевны, он отправил своего сына как именно будущего правителя. И так это воспринималось всеми этими странами восточными, что впервые. Такой визит был, конечно, впервые. И помимо ознакомительного, опять же, преследовал цель объединения русского мира. И мы можем говорить о том, что наследник цесаревич Николай Александрович был первым собирателем, первооткрывателем русского мира в странах Ближнего Востока и в Азии. Он сплачивал, он обязательно посещал не только достопримечательности этих мест, но а также, скажем, русские колонии, русские храмы, где были построены, в обязательном порядке он посещал. В том числе он должен был посетить и присутствовать, ну, во-первых, он должен был посетить русскую святую землю, то есть там также был подготовлен храм, но по политическим именно причинам не удалось. И должен опять был присутствовать на освящении вот этого храма Николая До, святителя Николая Мирликийского, но в связи с покушением инцидента в Отцу, о котором Ольга Николаевна говорила, вот эти вот предметы, которые, кстати, являются культовыми для японцев, они им поклоняются, они, это да, религии, да, это реликвии, это реликвии, да. То есть они очень их так трепетно сохраняют, и мы видели эти предметы в музее в МИТА. Но это отдельная тема. Вот. И в связи с покушением был срочно отозван по распоряжению императора Александра III, и визит в Японию, он как бы не до конца осуществился, был свернут, и наследник цесаревич отправился в Владивосток. И мы, фонд наш, Ольга Николаевна сказала, вот эта вот программа «По пути наследника цесаревича», поскольку фонд общественная организация, благотворительная, она не имеет, конечно, государственных возможностей, и по мере сил, которые помощники добровольные, мы проводим эти мероприятия праздничные, отмечаем 125-летие, где это возможно. Открываем мы не сначала, а можно сказать, когда наступил наследник цесаревич на русскую землю, именно во Владивостоке. Там создан оргкомитет по просьбе Ольги Николаевны, владыка. Это, пожалуй, для меня и, кажется, для Ольги Николаевны, она неоднократно говорила, что Екатеринбург и Владивосток – это как бы лидеры нашей церкви
в почитании.
Да, да.
Вы же из Владивостока родом.
Да, я из Владивостока.
Нет, вы видите, что там владыка Вениамин, конечно, очень много большую работу делает.
Замечательный владыка. Если он нас слышит, я кланяюсь ему. Замечательно.
Я безусловно, его очень люблю и почитаю его, да. И уважаю его, и его мнение, и его, так сказать, работу. Я еще хотела добавить, что государь, между прочим, кроме всего этого, он даже посещал буддийские храмы, абсолютно, и монастыри, понимаете?
Да,
именно он смотрел, и даже есть такое стихотворение, оно не совсем в прозе, но, в общем, в стихотворной форме описано его путешествие по Японии и Китаю. И там было ему тоже предсказано, что буддийским старцам было, что у него будет, значит, две славы, земная и небесная, и что лампады будут гореть перед ним и перед его семьей. Вы понимаете, тогда ему уже предсказали
это. Когда еще он был цесаревичем, да?
Да, вот когда он... Да. У меня есть это целение, я не подумала его взять с собой, но я обязательно вам еще в следующий раз принесу. Это и интересно. И как этот буддийский старец тоже сказал, что чья-то трость помешает его, так сказать, остановить от удара, вторичного удара или там третичного удара сам шашкой. И когда он вернется, эта трость вся огнями засияет. То есть... Государь Александр Третий отобрал эту тросточку у Георгия Греческого, украсил ее всю драгоценными камнями, да, и подарил ему ее. Так что вот она огнями и загорела. Понимаете, как это в переносном смысле было предсказано все.
Но покушение было от человека... такого невменяемого, да? Там не было как бы специально, там не политическое было.
Нет,
да.
Видите, тут, конечно, совершенно другая еще история. Все-таки не забудьте, что разные правители, конечно, ведут свою известную политику. И было приблизительно 100 лет до этого. Япония хотела задержать свои... обычаи свои, так сказать, нравы и так дальше. Они были против новизны, которая им навязывалась, так же, как она была навязывалась в Китае, и тоже хотели в Японии и так дальше, и хотели сделать колонию. А этот император сказал, что нет, он закрыл все границы и никого не пропускал, значит, иностранцев не... И это почти что 100 лет продолжалось. И когда его свергли, вот тут открылось сразу же возможно, что могли люди посещать. А видно, этот человек был приверженец старого режима или воспитан в этом старом режиме, и все, что было иностранное, его это раздражало. И вот попалось так, что он был полицейским как раз в тот момент, и вот он решил правосудие, так сказать, своеобразное сделать. И мне удалось получить документы во время его суд был. И вот с этого суда, когда судили этого человека, я получила копии документов. Так что очень интересно, продуктивно.
Следующие ваши книги, они будут опубликованы, наверное, да?
Не знаю, это будет иметь другие цели.
Угу. Ольга Николаевна, ну вот по пути наследника цесаревича. А дальше, кроме Японии, какие страны? Во Владивостоке, кстати, Андрей Юрьевич, там тоже так вот чтят места, на которых был государь?
Ну, я, да,
не позвольте. Только чтят, они, по-моему, сейчас и работают. Во-первых, да, заложен был железнодорожный вокзал, потом, значит, в честь его приезда арку эту знаменитую, да, да, построили, заложено было, так сказать, транспорт, доказали, что Амур глубоководная река, и что могут судны ходить по этому. Так что было много сделано именно как в прогресс и в коммерции, и в благосостоянии. Вот дальше я вас перебила, Андрей, так что...
Нет, Ольга Николаевна, вы абсолютно правы. И владыка, именно Вениамин, он очень почитает, любит, он царелюбивый владыка, и проводит, вот сейчас должно состояться молебен у арки, восстановили ту арку историческую, под которую проходил, она была разрушена в 30-е годы, теперь во Владивостоке возрождена, и надо сказать, что по всему следованию наследника цесаревича от Владивостока до Санкт-Петербурга, во многих городах, где это могли, там воздвигались вот эти торжественные арки. Они, так сказать, где-то сейчас восстановили, где-то нет. Но вот существует. Во Владивостоке замечательную арку восстановили. Вот, Ольга Николаевна выступала возле этой арки, да, давала интервью хорошее. И владыка отмечает.
Приветствовала оттуда.
Да, оттуда. Тут вот что очень важно, что уроки этого путешествия, уроки, плоды, они востребованы сейчас, их надо осваивать. Вот я должен сказать, что благодаря этой программе по пути наследника цесаревича Ольга Николаевна вот, как бы благословила, я вот поработал и работаю, продолжаю в ГАРФе, Государственном архиве Российской Федерации, и познакомился с дневниками наследника цесаревича. Очень интересно, они по-другому открывают многие нюансы. И, в частности, скажем, вот сейчас происходит переформатирование или изменение, как сказал министр иностранных дел Лавров, на внешней политике России. В частности, я считаю, что, конечно, надо развернуться, и происходит этот процесс лицом к Японии. Наследие, Китай, это да, это большой наш сосед, не надо, так сказать, отворачиваться от Китая, это все понятно, но... Японцы технологически, как бы, вот лично наследник цесаревич из дневника, ясно, что он очень любил Японию. В нашей истории внешних политических отношений сложился такой стереотип, что государь после покушения возненавидел Японию. Особенно продвигал эту теорию граф Витте, который, как мы знаем, небезызвестный человек, имеющий свои взгляды на многие проблемы, которые не соответствуют действительности. И вот эта мифологема, она не подтверждается источниками, первоисточниками, это и дневником, и последующим отношением. Государь всегда очень дружелюбно относился к японскому народу, как, впрочем, и большая часть народа. А покушение, оно действительно явилось как бы всплеском. Ведь сейчас невозможно точно определить, стояли или не стояли какие-то силы. Но, скажем, современные исследования убийства герцога Фердинанда, они говорят, что за этими неразумными мальчиками, там Гаврила Принцип, за всеми этими патриотами 18-летними, стояли очень опытные, сильные заговорщики.
Да, разумеется, да.
Да, и не будем забывать, что Япония, после того, как Ольга Николаевна говорит, периода закрытости, когда она открылась миру, там шло состязание, столкновение русского влияния, русских сил, русских моряков, которые приходили, так сказать, представители России, и англосаксов, в данном случае, и англичан, и американцев. И должен вам сказать, что японцы, они всеми силами как бы пытались сохранить даже в современном этом мире, меняющемся, свою особенность. Вот нас объединяет, я считаю, с японцами, это отношение к особе императора как к сакральной личности. Они по-своему, пускай это будет, это даже не синтоизм, это даже не буддизм, а это еще верование, ну, можем сказать, по нашим классификации, языческие отношения к императору. Но они сохранили именно вот это вот восторженное отношение. Первая конституция у них, у японцев, они выбрали, она была немецкая, а не английская. Вот, она была сделана. А вторая конституция, это навязанная американцами, это приблизительно можем сравнить, как русская церковь жила под игом атеистической власти. То есть существовали законы, которые регулируют взаимоотношения с внешним миром, и существуют каноны церкви, по которым она живет, как бы, так сказать, внутренне для себя. Также и Япония существует, как бы, вот, а она же все-таки является, если говорить прямо, все-таки там находятся базы иностранные, американские, вот, то есть влияние это покоится на военной силе.
Они побежденная страна тут.
Да, а внутри они очень почитают императора, и это почитание, оно везде сквозит у японцев, то есть именно как сакральной, божественной личности. Мы также почитаем наших святых, в частности, святых царственных мучеников, и это объединяет вот Ольгу Николаевну со многими представителями там императорских дворов, от князя Кагосимского, который встречал предок нынешнего князя, он существует, живет, все эти традиции, что интересно, вот государь, наследник цесаревич, будущий государь Николай II, посетил Кагосиму порт, вот военный, нынешние выходцы из Кагосимы обеспечивают порядка 40% вооруженных сил и до порядка 100% военно-морских сил Японии. Вот. Это, ну, как бы родина оттуда, истоки, это и самураев, и камикадзе. Это очень такие воинственные люди, люди чести, люди воинского долга, люди, почитающие императора. И Ольга Николаевна вот в Екатеринбурге в прошлом, перед тем, как они пригласили Ольгу Николаевну в Японию, она вот как раз встретилась с самураи, шли по этой дороге от храма на крови, они шли на Ганину яму, покаянным крестным ходом. И да, Ольга Николаевна тогда расскажите,
и выучили, пока они шли, они слышали, когда по Иисусову молитву молится, так, публика. И они все приспрашивали, что это такое. И одна из жительниц Сан-Франциско, которая говорила по-английски, связалась с одним из этих японцев и рассказала им. Так они выучили эту Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, прости нас грешны». Они повторяли эту молитву. И даже потом они даже записали это на радио, на телевидении. Их
выразили. Там уже у себя в Японии.
Да? Нет.
Они здесь выступали.
В Екатеринбурге.
На «Союзе». Вот передача
была. Так что они вот 7 человек прошли весь этот путь, значит, до... Там были, и потом... Уже приехали обратно.
Это были самураи?
Это были самураи.
Потомки самураев, да. Это члены
общества.
А
исповедуют они православие?
Нет,
они не из православия исповедуют. Они свою религию исповедуют. Но, тем не менее, они пошли, потому что они сказали, что они приехали с покаянием. Понимаете?
Да.
То есть, помня тот инцидент... Кстати, вот что я еще хочу спросить. У меня есть вот эти документы, которые я получила. Есть одна фотография... В Отцу перекресток, тот, где случилось нападение, они пометили его таким белой краской, белым крестом. И тут у здания стоит небольшой такой, вроде как обелиск каменный, и японскими буквами написано что-то такое, вероятно, значит, вот на этом месте тот и тот. Я хотела предложить, не знаю, как это нужно быть, вероятно, через Министерство иностранных дел, чтобы с нашей стороны что-то тоже стояло.
Да, мы никак не увековечили, да.
А то, понимаете, японцы увековечили то, что государя там ранили, а мы? И вот мне хочется этот вопрос поднять тоже.
Ну да, это нужно в Министерстве иностранных дел.
Вероятно, так что нужно будет... Попросить, может, Лаврова как-нибудь свидание.
Ну, попросите, Ольга Николаевна.
Крест.
Дело-то благое.
И поставить крест. Там... Поставить крест, поставить... Что-нибудь придумаем.
А надо может будет быть и сними. Памятник?
Ну, так нужно будет с ними посоветовать.
Надо обратиться к государству, чтобы хотя бы... Мы вот фонд Великой княгини Ольги Александровны хотя бы 125-летию, это как бы общественность, потому что вот поддержали, вы спросили другие страны, готовы провести и в Австрии. У нас там мы в Тюмени договорились, что будет отмечено.
Будет, да. То есть там... В Тюмени.
Ушел в Тюменский край, когда возвращался, ну, он шел через
Тюмень всю Россию. Тюмень и Тобольск.
Тобольск, да, это да. Тюменский край был, все единое тогда был Тобольск. Вот, и государь проходил через эти земли, поэтому можно все это, кстати, Москву, Петербург, пожалуйста. Владыка Варсонофий поддержал Ольгу Николаевну, вот когда были у него в Петербурге, он поддержал, сказал, пожалуйста. Вот, Владыка Назарий.
Замечательный владыка, кронштадтский.
Да, он поддержал, что дает, пожалуйста, в Лавре, в Свято-Духовском центре. Вот, то есть все поддержали проведение вот этих мероприятий. Я хочу сказать, что пускай это будет первая ласточка, что хотя бы через 5 лет подключились мощные структуры, географическое общество, государство как таковое, географическое общество, общество там, историческое общество,
да.
Палестина, потому что все-таки наследник цесаревич хотел зайти в Палестину. Если объединить и сделать, это же огромный проект, я думаю, что это не хуже, чем бессмертный полк. Вот он сейчас, бессмертный полк, прошел по всей планете,
да.
В майские дни. Также и ведь несли же иконы.
Икону.
Да, в бессмертном полку Николая, царя, святого царя Страстотерпца Николая Александровича. Вот так же можно почтить память и вот это восточное путешествие во всех этих странах. Вот. То есть отметить, есть же и Россотрудничество, и всевозможные, так сказать, структуры, которые могли бы на себя взять. Это был бы прекрасный, большущий, так сказать, международный проект, по поддержанию, так сказать, имиджа, образа России, открытой. Дело в том, что огромные были плоды, ведь наследник цесаревич привез оттуда огромное количество артефактов, которые выставлялись, можно сделать, они существуют, они есть, они распределены по различным хранениям.
Вот, но их существуют. Можно собрать и выставку сделать.
Абсолютно верно, это показать, и они проходили сразу по этому самому, по приезду. Очень много.
А кроме того, еще, между прочим, вот это Гагасима и так дальше, там вот эти князья, они почему такие, в общем, богатые люди, потому что у них, видно, грунт очень хороший, они делали фарфор. И знаменитый, как Гагасима,
сацумский
фарфор. Я вот сейчас, когда была, навестила Гермогена, архимандрита Гермогена, и он мне показал одну вазочку, изумительная, это
японский фарфор, да?
Вот именно оттуда. Так что...
Он такой тонкий, прозрачный, розоватый, да?
Он не розоватый, он, наоборот, имеет выпуклые, так сказать, работы очень тонкие, все разрисовано руками.
Да,
кроме того, это обжигается, и оно получается, как будто бисеринки сверху сидят. Очень изумительно красивый. Это же, в общем, самый дорогой фарфор, который есть в Японии.
Да, хорошо бы сделать выставку, Ольга Николаевна. Дай Бог вам, чтобы...
Посмотрим, надо было бы, конечно, вот...
К вашему мнению прислушиваться.
Ну, видите, что это стоит только поднять вопрос в музее. Вот, например, это Наталья...
Я понял, да. В Петербурге хранятся экспонаты из этого путешествия. Они, я говорил, что выставлялись, часть там была в Зимнем дворце хранилась, то есть эрмитажные коллекции находятся, часть была в Кунсткамере. Вот, то есть это надо просто любить царя, объединить и все это показать, понимаете, святого царя-мученика. Ну... Мы вот что можем, так сказать, по крайней мере, призываем людей, будем интерес к этому. Вот. Где можем, там отметят, в тех епархиях, так сказать, проведут вот памятные какие-то вечера, встречи, вот, покажут какие-то, так сказать, фильмы, исторические документы опубликуют. Ну,
вот. Ничего, радиостанция «Радонеж»
вот,
конечно, радиостанция слушает по всему миру.
Считайте, что мы вот сейчас и отмечаем.
Да, отмечаем.
Вот, идем, как раз
тем более
вот,
день рождения государя 19-го.
Да. Как раз вот «Русская народная линия», главный редактор, он является председателем «Русского собрания», который вот сегодня как раз...
А вот расскажите, да, что это вот за «Русское собрание»?
Русское
даже приезжал
собрание,
глава Калязина к вам,
да,
там
да,
люди
да,
такие.
Да, угу. Константин Геннадьевич приезжал, да. Русское собрание, оно существует не так, что много, но очень интересное, которое объединяет в том числе и многих авторов, и журналистов. Тот же Виктор Саукин, он входит в «Русское собрание», как раз он всем кланяется, радиослушателям, всем вам, вот, передает привет, как раз мы... с ним там встретились, да. Вы знаете, «Русское собрание» объединяет, я сказал, это очень мощная такая русская сила, которая стоит за, ну, на хранительных позициях сохранности церкви и государства, если говорить в двух словах. Вот. Это очень важно, что сейчас обструкции подвергается всевозможные скрепы основные нашей жизни. Вот. Ольга Николаевна вот совершенно правильно отмечает то, что как классику, совершенно кинематографическая, театральная классика русская, литературная,
искажается
да. Все. Я вот, Ольга Николаевна сейчас вот расскажет поподробнее. Я хочу сказать, что «Русское собрание» стоит на страже. Вот входят и в том числе такие представители администрации. Оно международное, «Русское собрание» становится.
Как международное?
Международное, да. То есть оно статусом как присвоено международное.
Но это «Русское собрание»,
это
там
русское,
русские люди.
Русские люди, там русские люди. люди. Но теперь, допустим, ну, она же не ограничивается людьми по крови русскими. Это русские люди по духу, по мироощущению. Допустим, там Казанское отделение русского собрания возглавляет татарин. Вот. Сегодня был, обсуждались вопросы, приехал представитель Сербии. Вот он хочет тоже русское собрание в Белграде организовать, что и мы будем поддерживать. Пускай сербы входят русские. Это те, кто любит Россию. Понимаете, это и есть распространение. Вот этим занимается русское собрание. Вот в Калязине мы проводили, вы присутствовали, да, Нина Васильевна, на одном из этих. Это межрегиональные такие конференции, посвященные самым животрепещущим вопросам. В том числе в этом году прошла. Вот. Всегда мы благодарим. Так, в Калязине хорошо это получается.
Ну, потому что там глава администрации, да, такой глава, да, района.
Да, да, да.
Ильин.
Он сейчас, да, Ильин
Константин,
да,
Геннадьевич.
Константин Геннадьевич Ильин, он сейчас вот введен там президиум, руководство русского собрания. Теперь решено образовать и московское отделение. Поэтому русское собрание, дай бог ему, так сказать, сил и возможности процветать. Оно в том числе стоит и на защите интересов или, можно сказать, традиций русской культуры. Ольга Николаевна, вы видите тоже вот этот процесс, что вот покушается.
Конечно.
Вот сейчас новые какие-то там фильмы, как
Нет,
вы говорили.
Нет, видите, что тут стараются именно повернуть все вверх ногами. И, так сказать, русскую литературу уже начинают извращать просто-напросто.
Но они интерпретаторы.
Я понимаю, но понимаете, зачем нас кормят фактически чужими артистами? Мы платим колоссальные деньги за то, чтобы показывать эти фильмы. На эти деньги могли бы свои артисты поставить свой фильм. У нас же есть «Война и мир».
Это специально делается, конечно.
У нас же есть «Война и мир».
Есть.
А зачем ставить какую-то чепуху, гадость какую-то?
Ну, это то, что Англия, вы имеете в виду. Англичанин, да, конечно.
Вчера я была просто возмущена.
Русского,
я была возмущена. Во-первых. Во-вторых, кроме, ну, я не знаю, как-то без души, без ничего, понимаете, только...
Ольга Николаевна, да, позвольте, мы примем,
пожалуйста,
звонок, а потом продолжим. Алло, добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Меня звать меня Марина, я звоню из Саратова. Вот мне вопрос к Ольге Николаевне. Большой поклон,
Марина.
Большой поклон, что у нас еще остались живы родственники от царя Николая. Очень большой ей поклон. И с праздником.
Спасибо.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вот у меня, я вот недавно книгу прочитала, когда было династия Романов, 400 лет. И вот мне вот такой вопрос интересует. Я, конечно, даже вот не верю, что вот наш царь Николай отрекся от престола. Вот как у вас, вот есть сведения, отрекался он, и вот почему-то карандашом, вот я по Союзу смотрел, говорили, что он карандашом подписан этот, что отказ от престола. Вот отказывался он от престола?
Это, во-первых, это неофициальный документ, его представляют как официальный документ, но, простите, пожалуйста, на кусочки бумажки, напечатанные, напечатанные машинкой, и подпись уже... Тот, что подпись карандашом, это уже недействительный фактический документ. Это было, как в России говорят, рыба. То есть черновик, то, что кто-то хотел, чтобы это было написано, чтобы государь написал. Но, понимаете, отречение от престола – это, господа, святая вещь. И неужели, если бы государь сам отрекался, он бы не отрекся это официально, на гербовой бумаге, как это полагается, писать все аккуратно. А тут на какой-то бумажке ему принесли и заставили его подписать. Понимаете? Так что тут можно рассчитывать и предполагать, что это. Понимаете, почему он сказал, что кругом трусость, обман и
измена.
Вот на это как раз и был его ответ.
Андрей Юрьевич,
есть еще хотите добавить?
Да, я немного хочу добавить. Я полностью согласен с Ольгой Николаевной. Надо еще учитывать такую простую вещь, что государь он был, понимаете, вот сейчас много рассуждений, исследователей, версий. Вот они так предполагают, сяк предполагают. Нам не надо слишком зацикливаться. Конечно, Ольга Николаевна абсолютно правильно сказала. Но и никто и не предусматривал, что будет захвачена вся семья. Вы поймите, что был просто захвачен все, царица, императрица была захвачена, были захвачены дети, просто государя вынуждали. И, конечно, он надеялся до последнего, отсюда и недооформленность, это юридическая, конечно, существует. Была, конечно, попытка, потому что никто не знал, чем все это обернется. И даже сами заговорщики, они же боялись, они в любой момент боялись, они хотели и либо так сделать, либо сяк.
У них плана, в общем, не было.
У них план-то был, там, да, свержение монархии, но у каждого было, как бы, свои, там уже разнились. И когда Михаил Александрович, великий князь, подписал, как бы, не отречение от престола, а сказал, что учредительное собрание, помните реакцию государя, он сказал, какую гадость там подписал Миша, вот, то есть... Такая ситуация сложилась, ведь даже по законам престолонаследия не предусматривалось, что их всех выбьют. Понимаете, даже такая очереди, вот, которые пошли, там все рассматриваются теперь, вот, не предусматривалось, потому что готовились законы о престолонаследии, готовились для определенной ситуации, для определенного стабильного времени. Никто не мог тотального уничтожения, то есть геноцида русского народа, никто не мог предположить, который начнется с государя. А там уже сейчас рассуждать, отрекался он, не отрекался. Дело в том, что за этим последует размышление о том, почему государь, он слабый, он не возглавил братоубийственную войну. Понимаете? Мол, не отрекся, значит, должен был возглавить и начать бить. А государь этого всеми силами пытался избежать братоубийственной войны. Поэтому поведение государя абсолютно было точно, верно, и теперь мы можем молиться ему, а он у престола Господа молится о спасении вообще всей России и всех нас.
Спасибо. Вот нам еще дозвонились. Алло, добрый вечер. Христос
воскресе.
Извините,
пожалуйста, это опять я. Это опять вот Марина вас беспокоит. Я от вашего вопроса.
Из Саратова.
Спасибо вам большое за этот ответ. Очень большое спасибо вам. Я вам желаю вам Бог помощь, во всех добрых делах, здоровья Ольги Николаевны.
Спасибо.
И если у нее вот дети еще, родственники... Мне этот вопрос еще интересует.
Есть у меня и дочка, и внучка у меня есть.
Ой,
спасибо.
Как это, дай Бог им здоровья. А живут они в России? Или...
Нет, они живут в Канаде еще, к сожалению.
В Канаде? Ну,
да.
Бог помощь вам во всех добрых делах. Мы вас очень любим. И Бог помощь во все, что вы вот делаете для царя Николая, семьи, все вот ваши родословные. И мы тоже царя Николая очень любим, молимся ему. Всей его семье. Такая семья. Прям они ангелы, они прям такая красивая. Я прям вот, когда смотрю на их иконочку, какие они красивые вообще. И подобный мученик Елизавета.
Спасибо большое за любовь и за молитвы. Спасибо.
Ну вот видите, из Саратова дважды дозвонились. Да, тема интересная. Дорогие братья и сестры, я сейчас, у нас батюшки нет сегодня. Я сама прочитаю о здравии и о упокоении. Записочки наши, прошу вас, помогайте мне. Встанем перед иконочками, тоже вздохнем. Спаси, Господи, и помилуй. О здравии. Болящая протоиерея Александра, тяжело болящая протоиерея Павла, Вячеслава, Елены, отрока Алексия, Ольги, Марины, Натальи, Ларисы, Михаила, Людмилы, болящей Антонины, Ольги, болящего Петра, Елены, болящего Василия, болящей Веры с очадами, Ирины с очадами, Ларисы, Натальи, Вадима, Дионисия, монахини Нонны, Виталия, Владимира, Георгия, протоиерея Георгия, протоиерея Александра с очадами, монахини Неонилы с сестрами, Анны, Михаила, болящей Марии, Ольги, тяжело болящего Артемия, тяжело болящей Надежды, Аллы, Нины, Владимира, болящей Татьяны, Надежды, Ларисы, Ксении, Марины, Ирины, Елены и Нины, Валерия, Стахия, болящей Татьяны, Людмилы, Галины, Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, тоже о здравии.
Спасибо.
На мониторе у нас о здравии путешествующего монаха Андрея, давайте вздохнем, и о здравии Александра, Людмилы с очадами, Клавдии, помоги, Господи, всем нам. И о упокоении Царства Небесное архимандрита Павла, новопреставленного Сергия, новопреставленной Марины, новопреставленной Фионилы, новопреставленного Александра, Владимира, 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 Павла, Татьяны, Нины, Никиты, Натальи, Натальи, Любови, архимандрита Иоанна, новопреставленного архимандрита Петра, протоиерея Петра, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, Таисии, Надежды, Василия, Галины, архимандрита Дионисия, протоиерея Петра, новопреставленного Сергия, игумени Серафии
II.
Патриарха Алексея II. Да, спасибо, Господи. Царство Небесное. И, дорогие братья и сестры, не забывайте нашу радиостанцию «Радонеж». Ну, как бы немножечко старайтесь помогать, чтобы эфир оплатить, и чтобы наша радиостанция продолжала жить. К нам кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер. Христос воскресе.
Христос воистину воскресе. Это Ульяна.
Здравствуйте.
Спасибо большое. Знаете, я тоже очень люблю нашего государя. Всегда им молюсь. И у него прощения прошу за всех и за нас. Скажите, пожалуйста, я вот с вами, между прочим, согласна насчет фильмов. Вот сейчас насчет этих ремейков, так называемых, которые повторяют то одно, то второе, то ли у них нету темы, то ли они постарели уже, и уже не знают даже, как. Сейчас же православие, сейчас только тем, только тем. Я вам хочу еще передать здоровье многие лета. И еще я хочу что сказать. Знаете, очень мало народу вообще-то, которые любят царя, потому что это советская власть в такой степени людей довела, что они совершенно,
Можно я вам, так сказать, подскажу еще и хочу поставить такую фразу. Сейчас собирается ставить фильм, который называется «Матильда».
Да, о Кшештинской.
Это про Кшештинскую и, конечно, про государя. И, как всегда, показывают, как они раздеваются, как они ложатся в кровать. Можем себе представить, что это будет за фильм. Господа, есть возможность протестовать против такого фильма. Пожалуйста, я вас очень прошу.
Надо протестовать.
Абсолютно не нужно никому смотреть. Это уже люди, которые не живут больше, они наши святые, они наши святые, и когда они были людьми, когда они были, так сказать, жили на земле, и у них была семья, то ясно было это. То, что было в молодости, это совершенно дело другое. Но он никогда не изменял своей жене, и своя семья у него была на первом месте. Так что сейчас этот фильм пускать, я считаю, просто... Моральное.
Оскорбление верующих.
Это оскорбление верующих.
Всех нас оскорбление.
Конечно, конечно. Mm-hmm.
А там такие
святой.
Домыслы. И
понимаете, и все это, опять-таки, никто не присутствовал при этом, никто не знает, раздевались ли они, не раздевались. Это никого не интересует, это абсолютно, понимаете, это есть мирское и есть святое. Так что тут нельзя менять одно с другим.
А рекламу уже делают этому фильму?
Безусловно, да. Безусловно. Да.
Конечно, протестовать нужно. Вот как?
Выйти с плакатами и начинать, так сказать...
И от фондов нужно писать. Вот ваш фонд, фонд славянской письменности и культуры.
Надо рассказывать правду.
Правду.
Правду. И, как говорила... Помните, такая ситуация возникла, когда святую царскую семью начал шантажировать Элеодор Труфанов.
Да-да.
Вот, монах. Когда он написал эту книгу, «Святой черт», и пытался получить деньги с государыни, мол, иначе он опубликует домыслы. То есть там грязь лилась на Распутина и его взаимоотношения с царской семьей. И государыня ответила, что белое никогда черным невозможно сделать. И вот результат. Правда восторжествовала, они прославлены, а Элеодор, он просто-напросто там... закончил жизнь самоубийством. Вот чем, так сказать, оборачивается ложь. Я думаю, что режиссер Алексей Учитель, который уже гадостей наделал столько, на русскую историю. Оболгал Бунина. Совершенно подло и гадко. Понимаете, он собирает, теперь он начал на святых. Это он собирает угли на свою голову. И я думаю, что Господь, который говорит мне отчение, аз воздам, вот, Алексей Учитель, если не остановится, вот, если его не остановят протесты верующих, его остановит, так сказать, десница Божья.
Что гораздо больнее. К нам еще дозвонились. Алло, добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Низкий поклон Ольге Николаевне. И вы знаете, я хотела вас спросить. Я тут недавно прочитала книгу Вырубовой «Страницы моей жизни», где она говорит, что я страданиями своими свидетельствую о том, что происходило тогда в этот ужасный час, который пережила наша Родина. Вот я хотела бы вас спросить, как вы думаете, есть ли вообще у вас впечатление, что все-таки русский народ принесет покаяние, как это было в 1112 году? Или вот так и мы будем всякие слушать всю эту клевету, все эти нападки, все это вранье, все это замалчивание правды? Как вы думаете?
Спасибо. Вы знаете, что те, которые хотят плевать на все и очернить все святое, они все равно будут. Потому что это, в общем, так сказать, искушение чертовское. Ничего не поделаешь. У них задание такое, что именно кусаться и осквернять. А те, которые хотят покаяние приносить и просить прощения, они это тоже делают. Очень многие. Я другой раз иногда вижу и прохожу, люди иногда и становятся на колени, и так проходят, и говорят, мы просим прощения, каемся и так дальше. Я отвечаю, Господь простит, и я, которая могу прощаться и так дальше, я это не могу. У меня был случай, когда одна женщина бухнулась передо мной на колени, я растерялась перед ней, стала на колени тоже.
В славянском фонде.
И да, и мы стояли друг против друга тоже вот так вот на коленях. Так что, вы знаете, я ценю это и глубоко ценю. Спасибо всем тем, которые действительно так относятся, но не мне прощать, безусловно. Я могу тоже только просить прощения.
Ольга,
так что Господь простит.
Но все равно вы как бы являетесь символом,
да,
и
я понимаю,
поэтому народ
я
вас очень любит. И вот в Доме ученых ЦАГИ в Жуковском проходят вечера царские, и я надеюсь, что вы будете 15 июня...
Да, я уже сделала заметку.
Дорогие братья и сестры, вот 15 июня Дом ученых ЦАГИ, там Ольга Николаевна Куликовская-Романова, вы сможете с ней повидаться, и даже книги будут, да?
Я не знаю, можно
они просят,
быть, да?
Они просят. Хорошо. Книги, да.
Хорошо.
Ну что же, наше время почти заканчивается, и вот я вижу на мониторе, тут нам пришло сообщение. Пожалуйста, помолитесь и попросите в эфире помолиться Радонежцев о здравии Светланы. Четвертый день после аварии в коме. Врачи дают шанс 50/50. Остается 6 детей. Спаси, Господи. Да, давайте, дорогие братья и сестры, помолимся. Помолимся. Помоги, Господи, Светлане, дашь Бог здоровья. Ольга Николаевна, я надеюсь, что вы у нас еще будете. Дай вам Бог сил. Ум у вас ясный, душа у вас прекрасная. И я думаю, мы еще поработаем и на Радонеже, и в Жуковском повидаемся.
Обязательно.
А у вас грядет юбилей. Я думаю, что мы сделаем грандиозный вечер, посвященный вашему юбилею.
Ой.
Это будет в августе.
В сентябре. Подарок. Нет,
в сентябре.
Дочка собирается приехать, так что для меня это будет, конечно,
большое. Она приедет к нам в Россию?
Приедет как раз. Вот, да. Я как раз буду сейчас ей приглашение делать.
Да. Ну, и у вас день рождения на Рождество Пресвятой Богородицы.
Да.
Это тоже не так просто. Вы родились в такой день.
Все это промыслом Божьим, вы знаете.
И Бог вам дает силы столько ездить по России, столько делать, писать книги.
Ну, слушайте, значит, это была моя должность, от чего я не могу отказаться от этого.
Да.
Я не могу отказаться, потому что, значит, мне это положено.
Для этого вы и родились, наверное.
Вероятно. Угу. Ну, в общем, видение же мне было. Мне Богородица указала дорогу на восток. А куда, я не знала, понятия не имела.
В Россию?
В России. Вероятно.
И вы уже 25 лет с нами.
Да.
Да. Как время это, быстро идет.
Как быстро время прилетело? Четверть века.
Четверть века. Ну, вы столько потрудились. Я вас поздравляю с грядущим днем жен мироносец.
Ага,
вы у нас главная мироносец теперь.
Ну, слушайте, да.
Андрей Юрьевич, я тоже очень благодарна вам, что вы сегодня пришли с Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой. Дорогие слушатели, я благодарю всех, кто были с нами сегодня. Всем здравия, счастья, спасения. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.